Ирина Тумакова, журналист «Фонтанки», у нас сейчас в нашей студии появилась. И появилась она для того, чтобы прокомментировать наиболее читаемые публикации. Ну, я думаю, что начнем мы прямо вот с сегодняшнего дня. То, что случилось недавно, это в петербургской школе детей проверили на наркотики методом собачьей выборки. Мы сегодня об этом уже говорили. Но хотелось бы знать, Ир, твое мнение. Вот.
Ну, на месте родителей убило бы.
А, ну то есть все-таки, да, убила бы кого?
Ну, училок, ну, потому что я, конечно, помню советскую школу, которая была похожа на колонию.
Очень хорошо, но, я тоже ее помню.
Да, но, конечно, такого не было, чтобы шмон прямо детям устраивать с собаками. Мне очень понравилась фраза. В 380-й школе Фонтанки объяснили проверку профилактическую, а также уточнили, на случай стрессовых ситуаций в учреждении работает качественная служба психолого-педагогического сопровождения.
Все вот правильно. Это, сами вот обижаем, это, сами лечим. Все
вот
хорошо.
Вот это качественная психолого-педагогическая служба им ничего не подсказала по поводу того, чтобы устраивать детей линеечкой, обходить их с собакой, потом с баночками для мочи отправлять
потом
в туалет.
Потом их запирать на два часа в библиотеке и не пускать, прошу прощения, в сортир.
Все вместе, от начала до конца, это... прелесть.
Я думаю, что нам надо напомнить, собственно говоря, для тех, кто, может быть, присоединился к нам только что, что произошло. В 380-й школе Красносельского района детям устроили внезапную проверку на наркотики. И тех, у кого служебная собака остановилась или останавливалась, изолировали в библиотеке до приезда лаборатории. Вот, это было во время уроков. 8-9 классы в сопровождении завуча вошли неизвестный и собака. Ее пускали по рядам, и ребят, рядом с которыми она так или иначе замедлялась, выводили в коридор. Вот. И школьникам всем сообщали, что проводится рейд по поиску наркотиков.
А если у ребенка дома собака? И собака учуяла собаку?
Ну да, мы этот вариант сегодня с обсуждали. Александром, собственно, обсуждали, который первым об этом написал. Кстати, да, надо заметить, что эта публикация, она уже вышла на федеральный уровень. И просто так, видимо, она, да, не удастся ее замять. Уже федеральные СМИ об этом пишут. Я в «Молнии» обязательно вернусь к этой теме в ближайшем.
Я хочу сказать, что, конечно, вот эта проблема, они, наркологи, говорили 100 лет назад, ну, в общем, давно, еще во времена моей глубокой юности, что родители действительно могут не знать о том, что ребенок употребляет наркотики, потому что родители, ну, вот что называется, глаз замылен, любовь глаза застит, там что угодно может быть, и очень часто родители узнают последними. Наркологи об этом говорят. Ну, как-то это, вот как-то по-другому это делается. Ну, точно не шмоном таким.
То есть можно было найти какое-то более цивилизованное...
Ну, вот у них как качественная служба психолого-педагогического сопровождения могла подсказать какой-то другой вариант.
Так, а может быть, к ней обратиться? Что же они молчали? То есть у нас получается, что несколько звеньев... ну, что называется, не то, что провинились, но так допустили слабину. Первое, это дирекция, конечно же, школы, что тут есть вариант, что они сами спровоцировали, но есть вариант, тут тоже, насколько я понимаю, в новостях появился, что вроде как они ни при чем. Далее А вот так вот, что вроде как не они вызывали.
Нет, извините. Когда ребенок находится в школе, учителя — это его законные представители. И учителя могут сказать: нет, вот мы этого с детьми делать не позволим.
Сейчас не
позволим. Так что ответственность несут точно учителя, кто бы там к ним с собакой не пришел.
То есть мы можем сказать, что крайние в этой ситуации это учителя 380-й да. школы, да,
Красносельского района. Ну вы попробуйте просто прийти в школу с собачкой.
Хорошая идея, да?
Просто пройти в школу попробуйте.
А туда вообще, по-моему, невозможно пройти, потому что там сейчас сидит некий человек, да, на которого, насколько я знаю, скидываются все классами для того, чтобы оплачивать его присутствие.
В одной школе в Приморском, если не ошибаюсь, районе, я видела, как дети пытались выйти оттуда. И выйти они могли только раньше, чем заканчиваются уроки. Выйти из школы можно только с запиской от родителей о том, что там воспаление хвоста, что угодно. Ну, вот записка.
А каким образом у них может быть записка от родителей, если они сами в школе находятся?
Этого я не знаю.
Ир, а тут, конечно, мы вот клеймим позором, потому что все сделано крайне криворуко, да, и топорно. Но а делать-то что? Ведь проблемы действительно есть. Как-то можно попытаться нам подсказать, может быть, этим ловким ребятам, как это делается?
Не дело журналистов подсказывать, как это надо делать. Есть наркологи. Есть вот эта качественная психолого-педагогическая служба. Есть, в конце концов, на минуточку мамы с папами. Вообще, меня всегда удивляло, почему школа так лезет в процесс воспитания, этим должны заниматься родители.
Все-таки.
Ну, вообще, меня мама с папой воспитывали.
Я тоже, я целиком и полностью согласна, тем более, да.
Я думаю, что буквально у нас есть еще минутка, чтобы сделать небольшую паузу и перейти к другой теме после музыкальной паузы и молнии. Вот, собственно, сообщение, да, о котором мы намекнули, я его просто озвучу, что его откладывать в долгий ящик. Директор петербургской школы не вызывала ФСКН с собаками. Ольга Агунова, директор 380-й школы, опровергла информацию о том, что учреждение выступило инициатором проверки учеников. Об этом сообщает корреспондент газеты «РУ». Цитата. «Просьба руководства школы, просьбы не было. Как может руководитель образовательного учреждения попросить сделать такую проверку? Это была плановая проверка прокуратуры Красносельского района. Я своим детям доверяю полностью», заявила директор школы.
Однако пустила проверку.
Корректируем информацию. Но, видимо, ну не она же на дверях сидит, правда, не директор школы. Ранее детский омбудсмен Астахов сообщил о проведении первой в России проверки школы сотрудниками ФСКН и направил главе ФСКН Иванова обращение с просьбой проверить правомерность действий наркополицейских. Позже Астахов заявил, что руководство школы выступило инициатором проверки. Астахов здесь возник. Ну, надо же.
Ну, Астахов...
Ну, не тот самый, как казалось бы, стереотип, не тот повод, где надо бы возникнуть ему.
С другой стороны, ему надо возникнуть, по-моему, в этой ситуации.
Нет, понятно, что ему в любом случае надо здесь что-то сказать. Но
здесь фигура Астахова удивлен. Такая, что, вот, честно говоря, когда мы обсуждали права детей и вообще историю с детьми, мне как-то он даже в голову не пришел.
И здесь мы
что странно.
Музыкальную паузу. За спиной у Ольги я на всякий случай покажу еще раз нашим пользователям. Написана простая фраза. По пятницам мы влюбляемся. День у нас, конечно, сегодня такой не для любви, но тем не менее группа Q нам поможет подумать хотя бы об этом.
Фонтанка-офис. Молния.
14.16 в Петербурге, «Молния» в эфире. Против компании Google в США вновь начато антимонопольное расследование, касающееся операционной системы для мобильных устройств Android, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, расследование ведут Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США. Они подозревают Google в создании преимуществ для собственных сервисов в Android и препятствий для конкурентов. Источники отмечают, что расследование находится на ранней стадии. Есть вероятность, что оно завершится без предъявления обвинений. Еврокомиссия, исполняющая функции антимонопольного регулятора ЕС, начала аналогичное расследование еще в 2013 году на основании жалоб альянса Fair Search. В него входит в том числе Microsoft, Nokia и Oracle. В апреле этого года ЕК возбудила официальное антимонопольное расследование о недобросовестной практике Google. По мнению экспертов, сам факт начала расследования говорит о существенном ужесточении позиции регулятора и его готовности принять негативные решения в отношении американского интернет-гиганта. Я напомню, что Российская федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело в отношении Google по жалобе Яндекса. Суть жалобы Яндекса заключается в том, что американская компания диктует свои условия производителям мобильных устройств на базе операционной системы Android. Так, в прошлом году Google запретил предустановку всех сервисов Яндекса на мобильных устройствах Fly, X-Play и Prestigio. В сентябре ФАС признала действия Google Incorporated и Google Ireland Limited нарушением части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Мы продолжаем. Это Фонтанка Офис.
Ну, вновь мы возвращаемся с нашей коллегой, с нашим дорогим журналистом Ириной Тумаковой, и обсуждаем мы самые читаемые и самые обсуждаемые новости на Фонтанке. Не могу не затронуть эту тему, как то, например, что проезд с Нового года возрастет до 40 рублей. В нашем метрополитене петербургском, в то время как
может,
сейчас...
Может, я заклинаю тебя, может...
Может, я хотел спросить, вроде еще не решили.
Не решили.
Так вот у меня уже паника начинается.
Это проект бюджета, который, как узнал наш корреспондент Андрей Захаров, Смольный уже готов отдать депутатам для утверждения, ну, точнее, для рассмотрения, конечно же. Вот. И действительно, там есть такая история про до 40. Ничего себе.
То есть это в процентном соотношении очень... Вдруг он неожиданно подскочит.
Как бы это на четверть получается или на треть?
Плюс 25. У нас сейчас сколько метро? 30?
31.
31 или 32?
31.
Вот кто не ездит в метро, это сразу видно.
Да, я в курсе.
Ты в курсе.
Абсолютно. Хорошо. Не езжу в метро, потому что живу в центре, но тем не менее в курсе.
Так дело в том, почему... Почему я, например, не езжу на метро? И дело не в количестве рублей, а в качестве.
Чуть-чуть пониже, да. Во, отлично, отлично. Это прямой эфир, друзья, конечно, но все по-настоящему.
Life.
Да-да-да.
Так вот, вы когда-нибудь... Наверняка видели метро там, я не знаю, где-нибудь в каком-нибудь западном городе, в Париже, когда вы стоите у одной станции метро и глазами видите другую. И от любого места до любого всегда можно доехать на метро, и там будет близко идти. В Петербурге метро в этом смысле ужасное. То есть, как правило, нужно доехать на метро, а потом еще очень долго идти куда-то. Сеть вот эта, вот она неудобная. Это раз. Два. Например, в Германии очень дорогой общественный транспорт. Проезд на автобусе стоит 2 евро. Или 2,10. Ну, вот что-то вокруг этого.
Ну, по нынешним ценам очень даже.
Это очень дорого. Это дорого даже для немцев. И они предпочитают многие из-за дороговизны общественного транспорта. Поезд тоже дорогой. Ездить на машине. На машине получается дешевле. Но там и качество этого транспорта.
Оно того стоит.
То есть, когда встает вопрос, я буду искать в центре парковку или я поеду на автобусе, то выбираешь автобус просто потому, что ты быстро дойдешь. Та же самая история. Очень часто остановки, от нее близко дойти. Ты едешь в чистоте, автобус вкусно пахнет.
Ты можешь читать книгу при этом.
Да, да. То есть, в принципе, можно платить 40 рублей. Вопрос, за что?
Но у нас красивое метро, это я защищаю, ну, наш метрополитен.
То есть вот если спуститься на
вот
него,
станция метро Автово была
и
очень
подняться,
когда-то хороша.
Да. Да.
Звенигородская тоже ничего. Вот.
Хотя с чем сравнивать? Вот мы говорили уже об Одессе. когда я там проехала на автобусе, у меня ощущение было, что за это заплатить должны мне.
За моральный ущерб. Ну, понятно. Ну, словом, надеюсь, что все-таки как-то нас сия кара минует, потому что и дорого, да и потом, ну, за что так дорого? Непонятно. Ну, ладно, оставим эту новость и дождемся какого-то решения. Может быть, еще и обойдется.
Может, помилуют.
Вполне возможно, вполне и возможно, что и помилуют. Ну, сейчас, я думаю, самое время поговорить о Льве Шлосберге.
Известном Ирине депутате. Я знаю, что ты встречалась с ним в командировке, когда находилась в прошлом году в Москве. Ой, в Москве, в Обскове, конечно.
Не встречались мы, но разговаривали.
Разговаривали. Да. Ну вот все. Шлосберг, который тогда сообщил, как мы помним, что кого-то там хоронят втихаря и таблички потом откручивают, теперь больше не депутат, как решили его коллеги.
И случилось это вчера.
Ну, меня в этой истории больше всего поразила бессмысленность. Такая вот какая-то нарочитая бессмысленность этого действия. Ну, он не депутат. И что? Что, Псковская губерния писать будет что-то другое? Нет.
Он, неудобные запросы за подписью депутата уже не пойдут в различные ведомства.
Вот я не смогла вчера выяснить, на сколько запросов он получил ответ и сколько законопроектов его были в итоге приняты. Ну, хорошо, он не будет им предлагать свои законопроекты. Он там был один. Он от яблока был один.
А он все-таки был?
Да, но его... Нет, то, что он был, это было хорошо и это правильно. Но то, что его оттуда убрали, это настолько дурацкая и бессмысленная акция, такая вот, она идиотски показательная. Ну, что она характеризует не Шлосберга, а тех, кто это придумал.
Ну, вообще, на самом деле, была мысль, что это делается, собственно, депутатами не самостоятельно, что их попросили. И...
Даже была мысль, кто попросил.
Может быть, значит, глава исполнительной власти региона Андрей Анатольевич Турчак. Вот насколько это похоже на истину для тебя, как для обозревателя Фонтанки, человек, который был в командировке в Обскове и видел, как там обстоят дела.
Я бы этому не удивилась. Утверждать мы не можем,
безусловно,
потому что он у нас, мы прекрасно представляем себе умственные способности наших законодателей. Они до всего могут прекрасно додуматься сами, в том числе до такой акции. Они не нуждаются в советчиках. С другой стороны, мы представляем себе фигуру губернатора Турчака, который тоже человек креативный.
Ну, в данном случае Лев сам, собственно, называет заказчика.
Ну, это его право. Я не могу называть заказчика, я не знаю. У меня, даже если бы я знала, у меня нет доказательств. Но, во всяком случае, я удивлюсь, если это кого-то удивит. Вот так.
Ну, это никого не удивило, просто расстроило, что называется. И вот мне интересно, какие последствия теперь будут в связи с этим?
Ну, он подаст в суд. Ну, суд в Пскове. Решение суда, я думаю, мы
можем предполагать,
оно будет вынесено строго в соответствии с действующим законодательством. Правильно?
Безусловно.
И с традициями нашего судопроизводства.
Дальше, видимо, это дело пойдет автоматически в Москву, в Верховный суд.
И там тоже будут соблюдены все традиции российского судопроизводства.
То есть законность решения будет полностью обеспечена.
То есть Шлосберг не будет депутатом.
Дело не в этом. Дело в том, каким это последствиям приведет. Вот очень многие сейчас красиво и высокопарно пишут о том, что те, кто его уволил, из истории, в общем-то, исчезнут и запомнятся только тем, что они Шлосберга казнили. А Шлосберг останется ровно потому, что он такой, какой он есть. Насколько, на твой взгляд, уместны подобного рода красивые высокие фразы?
Это слишком красиво. Они не останутся в истории, потому что они избавлялись от Шлосберга, потому что они, ну... Это настолько, мне кажется, маленькие вообще фигуры, что они не могут остаться в истории даже в таком качестве. Ну, просто это кто вообще? Вот.
Ну как, это народные избранники от разных уважаемых партий, в том числе, от партии президента.
Если спросить народ, который, да, избирал этих избранников, я думаю, ну, не сможет
этот народ перечислить.
Что
народ их избирал.
Так нет, я говорю, что просто не сможет перечислить, стало быть, не сможет вспомнить. Вот я, например, не помню.
И никто не сможет вспомнить. Ну, есть там актер этот...
Севастьянов. Ой, кстати, из него цитату, потому что только что наша коллега Галя Артеменко, очень хороший петербургский журналист, я думаю, что известный всем, она была там вчера, и она опубликовала полную распечатку, стенограмму всего вот этого публичного мероприятия, написала «процесс», в кавычках. Так вот, Севастьянов, что интересно, Шлосберга в том числе, то, что называется, мочит про дивизию 76-ю воздушный десант. Он говорит вслух эти вещи. То, что у нас официально не существует, как мы понимаем, да, в контексте взаимоотношений с Украиной, Севастьянов говорит, я цитирую, «Здесь затронута честь 76-й дивизии, Лев Маркович. У меня с дивизией связывает очень тесная дружба на протяжении 15 лет, и здесь об этом знают все. Какие отношения у вас с дивизией, и то, что вы вот сейчас опять транслируете на камеру. Если вы хотите об этом, мы можем пообщаться. Я знаю тоже все, как вы говорите. Я тоже знаю все, но я могу сказать, вы приступили через святое, и матери эти вам не благодарны. Запомните и не делайте из себя правдолюба, что вы все знаете. У вас информация с задержкой. Вы рупор Госдепа, когда вы кричите «вся дивизия». Вся дивизия находится на Украине. Это можно кричать только за пределами города, чтобы в это кто-то здесь поверил». Ну, вот он как вообще, Севастьянов?
Ну, а что тебя удивляет? Ну, я еще раз могу повторить, что это характеризует этих людей.
Вот зачем он это произносит, я правда не могу понять.
Я вот давно стала задумываться, нужны ли актеры.
Открытым текстом произнесла слово «дурак» в эфире.
Нет, ни в коем случае. Тем более, что мы не имеем права, как говорится, давать свою оценочную категорию.
У нас нет медицинского образования, а «дурак» — это все-таки медицинский параметр.
Поэтому мы не будем этого говорить.
Не будем. Хорошо. Но забавно.
Дорогие мои друзья, давайте сделаем музыкальную паузу, потому что, опять же, и президент у нас возник как-то, да, и представители его партии, в том числе вчера голосовали за отставку товарища Шлосберга. А на всякий случай, Ире напомню, вдруг она пропустила наш предыдущий час. Если ты не знаешь, Путин позвонил Элтону Джону.
Настоящему.
По-настоящему.
По-настоящему. Вот теперь по-настоящему, так мы скажем.
А тот точно был не настоящий?
Теперь точно.
Абсолютно. Вопрос.
Потому
точно.
Что президент, который настоящий, извинился за того, который был раньше.
А где
телефон взял? Знаешь. Ну, видимо, донесли тут же мгновенно.
И поэтому Элтон Джон с композицией Blue Eyes прямо сейчас в нашем эфире.
Where I long to be. am home.
Фонтанка офис. Молния.
14.31 в Петербурге. Молния в эфире. Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов будет добиваться возвращения российских паспортов крымским студентам, сообщает пресс-служба омбудсмена. Хромов отметил, что действия чиновников могут привести к отчислению студентов из университета, если будет признано, что они совершили подлог документов при приобретении российского гражданства. Ранее в СМИ сообщалось, что ФМС по Республике Крым изымает ранее выданные российские паспорта у студентов, не имеющих постоянной регистрации и проживающих в общежитиях. Как сообщала газета «Коммерсант», по мнению чиновников, во время массового получения российских паспортов в 2014 году служба могла выдавать документы ошибочно, поскольку не имела возможности проверить, кто постоянно живет в Крыму, а кто нет. Свои действия чиновники объясняют статьей 4 Федерального закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. В ней говорится о постоянном проживании, а не о регистрации в Крыму, как об условии приобретения российского гражданства. ФМС отметили, что на данный момент изъято 22 паспорта у студентов, проживающих в общежитиях. Ведомство забирало паспорта у студентов, когда они обращались для замены документа по достижению 20-летия. Фонтанка офис продолжает эфир, и мы подводим новостные итоги этой недели вместе с Ириной Тумаковой. Прямо сейчас продолжаем.
Я думаю, что стоит вернуться, конечно же, к Коми и к тому, что там произошло.
Коми.
Да.
Коми. В Коми.
Ну, в Коми, кстати, произошло нечто страшное.
Есть такое ощущение, что иногда мы действительно все пребываем в той самой Коми.
И, видимо, до сих пор мы пребывали. Но я напомню, что за один субботний день Следственный комитет обезглавил все руководство Республики Коми. Были задержаны глава Республики Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, вице-премьер Константин Рамаданов, председатель Госсовета Республики Игорь Ковзель, и также еще, я насколько помню, Евгений Самойлов. Ну и, в общем, фигурантов было, по-моему, около 18, и 15 из них задержаны, если я ничего не путаю.
И новости продолжают поступать.
Совершенно
сегодня
верно.
Маркин, который комитет, прошу прощения, заявил, что новое дело возбудили по итогам расследования, которое они уже успели там провести вот на базе новостей начала недели. То есть продолжается эта история, плюс задержан мэр Сыктывкара, как мы знаем,
сегодня.
Да? Сегодня же. Что можно сказать об этой ситуации, как она у нас отражена на сайте? Ну и вообще, вот что думаешь, Ир, по поводу всего этого? Гайзер тут вообще кто? И почему Гайзер?
Как я поняла, Гайзер там губернаторствовал 5, или как у них называется, президент, ну, глава республики.
Губернатор, да?
Губернатор, да.
5 лет. И я слышала, читала такой аргумент, что ну что ж, вот 5 лет ничего не знали, ничего не было, и вдруг опять.
Да-да-да.
Вот это всегда больше всего интересует.
Да. И типа Следственный комитет, а вот они сейчас спохватились. Ну, такая репутация нашего Следственного комитета, что когда они что-то делают, всегда хочется сказать, спохватились. Но ведь мы, если нам не говорят, как они это делали, это не значит, что они этого не делали. Если нам не говорят, как они кропотливо вели расследование, не значит, что они его не вели. Может, они действительно долго готовились к этому. Вполне такое может быть. В то, что губернатор неправомерно, что он там отчуждал и кому-то отдавал государственную собственность, ну вот как-то почему-то верится.
Странно, да?
Я не обвиняю, но как-то вот от чего-то я этому верю. Другое дело, что я не очень понимаю, по какому принципу выбрали Коми. Вот просто так пальцем в карту ткнули или просто с севера начали?
Ну вот есть тут одна версия, которая в начале этой недели появилась у нас сразу же, как эта история возникла.
Роснефть,
совершенно верно. В эфире Фонтанки офис Владимир Милов, бывший замминистра энергетики, предположил, что он провел просто параллели с делом сахалинского губернатора, как его там звали, Хорошавин, да?
Да.
Там были плохие дела всегда у Роснефти, но после того, как Хорошавина не стало, они смогли получить те месторождения, за которые бились.
Стали значительно лучше дела.
Также бывший замминистр указал, что в Коми у Роснефти тоже дела были не очень. И это считалось вотчиной Элик Первого, а именно Лукойла. И пока новостей относительно того, что поменялось что-то в энергетическом плане, в коме нет, но... Ну, вот такая версия.
Там дело не в том, что у кого-то что-то хорошо, а у кого-то что-то плохо. В августе, если я не ошибаюсь, Роснефть и Лукойл схлестнулись за участок с месторождениями на Таймыре.
Да-да-да, у них давнее такое соревнование.
Роснефть проиграла конкурс. Собирается судиться, или уже судится. Ну, то есть вот на площадке... которая в Таймыре, или на Таймыре, как правильно сказать?
Полуостров. Наверное, если да, полуостров, на то Таймыре. На.
Роснефть проиграла. Я читала такую версию, что в коме она отыгрывается. Потому что в коме у Лукойла есть не месторождение, а целый участок. Там провинция, как-то она называется, Печорская. Как называется? И это 1/5 всей добычи Лукойла. Это очень серьезный для Лукойла остров. Такой остров, я имею в виду, нефтегазоносный. И там тоже будут какие-то конкурсы на разработку месторождения на этом участке. Может быть, предполагается, есть такая версия, предполагается, что Роснефти просто проще будет получить в эти участки в разработку без преданного Лукойлу руководства республики. Но я только не понимаю, почему все руководство для этого надо убрать.
Ну вот по версии говорят, что как раз и в этом и состояла цель, чтобы убрать все руководство и поставить полностью свое,
это
другое,
все,
точнее.
Это все, в принципе, можно совместить, потому что, может быть, достаточно было бы и убрать кого-то одного, но также не бывает, что кто-то один в руководстве республики присваивает государственную собственность, а все остальные не при делах. Значит, если уж грести, то всех.
Ну, видимо, так. Да, но новость уже не новость, можно так сказать. Я думаю, что вариант ее развития всем понятны тоже.
Ты про что сейчас?
Я про то, что...
Про развитие уголовного дела?
Да, про развитие уголовного дела и про то, что...
Почему про Башнефть? Нам тоже казалось, что развитие, понятно, будет второе дело Ходорковского, а вот уже нет. Может, там как-то все...
То есть мы опять-таки не можем ничего предсказать, как всегда.
Нет, ничего нельзя предсказать.
Окей, хорошо. Еще на этой неделе у нас в качестве интересных историй, поправьте меня, вот сегодняшний Нелидов.
Совершенно верно, да.
И как-то ни странно, там тоже есть какие-то параллели между и Карелией, и Петербургом, и Псковщиной. И как-то у нас Северо-Запад очень тесно весь переплетен.
И я заметила, что в последнее время как клубок такой стал развязываться, и все ниточки, как-то ни странно, ведут в Петербург. И все взаимосвязано.
Ой, а вы знаете, как об этом часто говорят москвичи?
Москвичи,
и приятно им, боюсь, что им это очень приятно. Да.
Так вот, что же касается Нелидова. Что можно сказать по этой ситуации? Насколько это будет интересно? Если попытаться навскидку сопоставить дело Нелидова с делом Гайзера. Понятно, что Гайзер действующий губернатор, Нелидов бывший, но все-таки. Одно с другим может быть связано или нет? Или преждевременно такие выводы делать? И что будет более интересным по последствиям?
Такие разные составы и настолько разный масштаб явления... Я не согласна с фразой коллег о том, что взятка, которую вменяют Нелидову, 500 миллионов, это...
500 тысяч.
500 тысяч.
500 миллионов,
полмиллиона, да. Полмиллиона – это несерьезно. Это вполне себе хорошая взятка. Ну, из соображений, одна старушка – 1 рубль, две старушки – 2 рубля.
Ну, да.
Там же речь шла о... бизнесе на территории заповедника.
Совершенно верно. И что о массовом таком, скажем,
вряд
поборе?
Ли речь о бизнесе на территории заповедника шла один раз.
И с одним предпринимателем?
Ну, можно предполагать,
да.
Да, можно предполагать, что это было не один раз. Поэтому, ну, 500 тысяч тоже неплохо.
Что-то как-то мелковато, по-моему.
Я разговаривала когда-то с Нелидовым. Он очень милый человек. Большая симпатяга. Душка. Но когда человек, вот он был предпринимателем, а потом он вдруг становится сенатором. Сенатором, это да простят меня, господа сенаторы, но это у нас такая синекура.
Почетная пенсия еще есть такой термин.
мне кажется, слово синекура уместнее, потому
на
что
пенсии
там
можно разными
люди
вещами
и молодые. И потом они куда-то тоже ведь деваются. То есть вот когда человек из бизнеса идет на такой заслуженный отдых, это значит, что он любит, мне так кажется, можно так предположить, что он любит получать деньги. Не зарабатывать, а получать.
Ну, мы можем предположить.
Поэтому
это, да.
Поэтому вот если и... все это переводить в какую-то такую человеческо-психологическую плоскость, ну да, может такое быть, ну что делать? Потом Нелидову действительно было тяжело после того, как он перестал быть губернатором Карелии. Его, с ним там нехорошо поступали, его обижали, его там всего, чего могли, лишали. В общем, этот человек вызывает у меня глубокое сочувствие.
Понятно, но в этом вот меня больше всего интересует, почему, например, Мединский не дает никаких комментариев. А ведь так или иначе, опосредованно он тоже имеет отношение.
Ну, откровенно его лоббист был.
Откровенно,
товарищ,
да. Вот только что Мединский. Нам говорили наши коллеги из Карелии, что все были против, но Мединский, что называется, продавил.
Ну, мы же не знаем, Мединский продавил. Или через Мединского продавили.
В любом случае, фамилия Мединский здесь никак не стирается ни карандашом, ни замазкой, правда же?
Должны же быть
не
какие-то.
Не резинка, в смысле, от карандаша.
Зачем? Ну как? Ну это, знаете, вот у нас интересная такая история происходит. Вот Турчак фигурирует. Спрашивают его пресс-служба, а она молчит. И тут как-то те, кто должен дать первостепенные комментарии...
Вот, на минуточку. Вот ты сама сказала Турчак. Вот есть Гайзер. С таким обвинением. Вот есть Нелидов с 500 тысячами взятки. А есть Турчак, которого открытым текстом фигуранты уголовного дела называют заказчиком преступления.
Ну, кстати, вчера зам Турчака Жаворонков сказал, что нет никаких вариантов, никаких выводов следствия. Есть некие заявления в СМИ, а следствие молчит.
Вот это вот я как раз об этом.
Но ведь
вот я как раз о том, почему следствие молчит.
Ведь не поспоришь, юридически же нету никаких оснований, чтобы Турчака мучить.
Вот в этом заключается мой вопрос. Почему здесь следствие молчит, а здесь оно очень даже громко высказывается... Ну, как-то хотелось бы, чтобы оно одинаково себя со всеми вело.
Хотелось бы. Понятно. То есть это совершенно логично. Получается, что комментариев ни оттуда мы не дождемся. И, в общем, ничего
в
этом страшного нет.
Комментарии, когда человеку предполагается, что его взяли на горячем. Вот прямо взяли с деньгами. Ну, что уж тут комментировать.
Ну, да. История простая и грустная. Вроде как.
Ну, кажется простой. Обычно... Часто, вернее, очень бывает, что в этих уголовных историях есть какое-то там еще дно.
Я думаю, что мы его раскроем каким-то образом. Ну, вдруг всплывет, вот так вот скажем. Все же может быть.
Ну, в общем, я не желаю господину Нелидову больших неприятностей. Он не самый плохой человек.
Ну что ж, даже приятно, когда есть такой человеколюбивый журналист, как наша прекрасная Ирина Тумакова.
Ира, это напоминает, знаешь, что это напоминает выступление того или иного серого кардинала Смольного в последние несколько лет. Я прошу прощения за эту должность.
Я напоминаю.
Нет, это мысль о том, что хороший человек, просто тот или иной глава аппарата губернатора, представляя следующего вице-губернатора при Полтавченко, обычно говорили, он хороший человек и прекрасный семьянин, рассказывая, почему он должен курировать, например, энергетику или экономику.
Это же важно.
Это
да?
Важно, безусловно. Поэтому, да, Нелидов хороший человек. У нас молния на очереди, а потом мы продолжаем.
Фонтанка офис. Молния.
Взрыв в Калининском районе Петербурга. Срочная новость на сайте Фонтанки прямо сейчас. Как сообщили Фонтанки читатели, днем 25 сентября у хлебозавода на пересечении улиц Ольги Форш и Тимуровской прозвучал взрыв, выбросивший в атмосферу неизвестное вещество белого цвета. Оно накрыло проезжую часть автомобиля на соседней парковке, сообщили читатели. Вот как только что стало известно, причины взрыва в Калининском районе Петербурга с последующим выбросом в атмосферу неизвестного вещества стал муковоз, а выброшенным веществом веществом мука. В обстоятельствах белого взрыва фонтанки помогли разобраться сотрудники охранной фирмы «Титан», расположенной по соседству с хлебозаводом. В подтверждение они поделились записью с видеокамер. Это все опубликовано уже на сайте «Фонтанка.ру». Так вот, как пояснили нашему изданию в «Титане», днем 25 сентября к хлебозаводу на улице Ольги Форж, дом номер 10, подъехал муковоз для разгрузки. Чтобы сдуть муку, к цистерне присоединили рукав. Чтобы растрясти содержимое, водитель сдавал вперед-назад небольшими отрезками, уточнили очевидцы из «Титана». Видимо, в какой-то момент он не рассчитал расстояние, рукав вырвало из цистерны, а так как мука находилась под давлением, ее разбросало по сторонам. Получилось эффектное и немного пугающее зрелище. Как это было, вы можете посмотреть на фонтанке прямо сейчас. Ну а мы продолжаем наш эфир, и Ирина Тумакова по-прежнему с нами.
Ну вот, собственно говоря, следующая публикация, о которой я хотела поговорить. Я так понимаю, что не только я, но и одна из самых читаемых публикаций на фонтанке. Министр финансов увидел признаки экономического роста, а Смольный выдал падение производства за его рост. Ну а данные статистики нам говорят о том, что граждане продолжают беднеть. Ир, что ты скажешь по этому поводу?
Что граждане как-то не очень замечают, что они
у
беднеют.
Тебя как с благополучием? Скажи честно, продолжаешь ли ты чувствовать себя хорошо и уверенно?
Я буду вызывать зависть сограждан.
Ну, мы хоть за тебя порадуемся.
Давайте порадуемся друг за друга, потому что если верить
статистике,
то все супер, все классно.
Опять же, Фонтанка на 4-м месте по цитируемости. Вчера была новость, то невозможно не радоваться, правда же?
Сейчас уже не в неделю, а пореже, но раз в какой-то период времени мы слышим, что экономика достигла дна. Вот именно в такой формулировке от Минфина, от Минэкономразвития, экономика достигла дна.
Раньше, кстати, была смешная шутка, теперь же перестала быть смешной. Достигли дна, но оттуда постучали. Уже не смешно.
Это Станислав Ежелец, когда показалось, что достиг дна, снизу постучали.
А еще есть другой постулат. Под каждой бездной глубже бездны есть.
Вот именно это происходит с нами. Все как-то она этого дна достигает, а потом оказывается, что как у всех... У многих мошенников и контрабандистов у нашего Минфина есть двойное дно, тройное дно, оно уже четвертое, и если мы так будем двигаться, то мы уже насквозь пройдем к Америке, к дну.
Если строго двигаться по прямой, то мы попадем в океан. Тут надо будет, перемещаясь, да, вот по прямой через планету, все-таки как-то чуть-чуть скорректировать это движение.
Ну вот они,
вопрос,
видимо...
Куда корректируют? От берега или к...
На самом деле, когда читаешь нормальных экономистов с анализом, с цифрами, с реальными цифрами, то я не очень понимаю, откуда брать основания для оптимизма, потому что просто все говорят, что ничего нельзя прогнозировать.
Если к реке прижмут, то нам крышка. Помнишь, откуда это?
Нет.
Свой среди чужих, чужие среди своих. Там к Михалкову подбегал его, так сказать, слуга и говорил, если к реке пришмут.
Мне очень понравилось, как об этом сказал, по-моему, Силуанов. Экономика достигла дна и где-то там лежит.
Ага.
Вот они ее там где-то еще и потеряли.
Что-то мне это напоминает все Оруэлла и те новости, которые лились из телекрана постоянно.
Слушайте, девушки, я вас вообще сейчас буду перебивать и говорить, что все у нас с Отечеством замечательно.
Давай.
Неожиданно, правда?
Неожиданно.
Все у нас с Отечеством хорошо.
Цифры, Николай.
Момент. Сегодня были с утра новости о том, что рубль укрепился, только он там укреплялся на какие-то копейки.
На 2 копейки, на 3 копейки.
Но на самом деле все не так грустно.
Все прекрасно.
Укрепился же, потому что нефть на самом деле подросла.
Так в том-то и дело. Когда экономика здоровенной страны зависит от одного фактора, что можно в ней предсказывать? А она уже показала, что она зависит от одного фактора.
Можно предсказывать, какой губернатор следующий, например.
Такой, серьезно? Нет, можно играть тотализатор и попробовать угадать.
Ну, вот такое ощущение, что они этим и занимаются.
У нас, интересно, есть вообще экономисты, которые разбираются реально в экономике? И почему их сведения не доходят до народа?
Как же не доходят, когда с ними регулярно делают интервью и там, или берет у них комментарии Фонтанка?
А вот почему так получается, что народ в основном слушает вот только такие прогнозы? И вот мне интересно даже не это, мне интересно вот тот дисбаланс внутренний, который происходит. То есть народу говорят, жить стало лучше, жить стало веселее. Народ думает, странно, жить стало хуже, ну ладно.
Банальная вещь, но читайте классиков. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
Можно читать не только классиков, но и интервью Иры Тумаковой. Кстати, для кого-то через запятую, мне кажется, с классиками наш уважаемый гость и коллега вполне может поместиться. Я про интервью с Машей Гайдар, про политиков вроде бы и наших, но уже не наших.
Вот, собственно, это то, с чего мы начали, по-моему, если я ничего не путаю, неделю нашу, да, обсуждение да. наше. Мы начали с того, как отказал тебе в интервью некий товарищ.
Это отказал в интервью, это скорее такая личная история.
Личная Михаил история. Саакашвили. Да. Но Маша не отказала, интервью опубликовано.
Мне очень обидно за это интервью.
Почему?
Правда. Потому что Маша, ну, Мария Егоровна, Мария. Очень...
В Одессе можно просто Маша.
Мария. Ее называют Мария, Маша. Она очень неглупый, яркий, интересный человек.
Ир, а можно я задам вопрос, вот, который меня еще в прошлый раз забеспокоил? А почему прекрасная чиновница, да, Мария Гайдар, умница, красавица, вдруг стала украинской чиновницей?
Потому ну, правда. Потому что вот это вот не ее вина, а наша беда. Что люди с таким образованием, она блестяще образованный человек, с такими способностями, с такими мыслями, здесь не нужны.
То есть получается просто, ну, грубо говоря, да, где предложили, вот, там и...
К сожалению, она себя в этом интервью, вот как я не старалась ее на это вывести, она себя так не проявила, просто потому что она там отвечает за достаточно узкую сферу, социалку. В ней она делает действительно очень много. Про нее там говорят как про человека, который по-настоящему работает. Ее называют мудрой и спокойной. Такие вот ей дают характеристики.
При том, что она достаточно молода, насколько
да,
я понимаю.
Но по поводу всего происходящего в Одессе, видимо, ей просто нечего больше было сказать, кроме каких-то вот таких околоромантических слов. Ну, угу. Вот...
То есть конкретики пока немного, да? Пока только стартовый период.
Два месяца.
Два месяца.
Вот
ну,
два
понятно.
Месяца. Что можно сказать за два месяца?
Тем не менее, ей, видишь, как бы авансом практически, как президенту США Нобелевскую премию, раздают хвалебные оды. Мудрые, говорят, да?
Нет, это говорят люди, которые с ней работают. Но за два месяца такие вещи понять уже можно.
Ну, в общем, да, что человек либо адекватен, либо нет.
С ней хорошо работать, она трудяга. Все вот эти вот вещи, которые она внедряет у них в социалке, она придумывает сама. В этом нет ничего особенного. Но в том-то и беда, что почему-то у нас этого, этих простых вещей никто не придумывает и не внедряет.
Так а с чем это связано? Вот мне до сих пор непонятно.
Ну что именно?
То, что мало платят или что? Или просто люди такие не нужны? Вот получилась у нее довольно неприятная ситуация. То есть здесь она вроде как не в чести, потому что... И я понимаю, почему. Потому что это такое? Вдруг неожиданно, ну, предатель, да, можно так сказать. Да и там-то она тоже среди народа, я думаю, не в чести. Опять же таки, почему? Потому что она молодая девушка, еще из России. То есть много-много есть нюансов.
Мне кажется, вот мне показалось, что в Одессе к ней как-то вот присмотрелись... И поняли, что называется, что с ней можно иметь дело.
Дай бог, дай
да.
бог.
Потому что, ну, она действительно очень яркий, интересный, умный, деятельный, способный на многое человек.
Ну, будем надеяться, что она будет такой
реальной
опорой. Я
уж не говорю, что у нее хорошая генетика.
Хорошая генетика. Ну,
не
что
могу
что?
Не спросить тебя про шлейф, который все-таки вместе с Машей Гайдар в российском обществе как-то связан. Предатель уехала к врагу. Вот это все.
А кто враг?
Ну, тут давеча где-то я видела в новостях, что вот Украина, например, официально объявила
если
Россию врагом, соответственно.
Украина Россию объявила.
Так а мы что, теперь нам не враг?
А почему враг?
Я просто спрашиваю.
Если враг, значит, давайте признаем, что мы там воюем.
Нет, хорошо.
Если мы там не воюем, почему враг?
Подожди, Ир. Предположим, не враг, но предатель в каком-то смысле.
Почему предатель?
Ну, представь себе, если ты политик, хороший политик, да, ты где родился, там и пригодился, а тут тебе предлагают должность, ну, скажем, не знаю, в любой европейской стране, там, Вот. То есть получается, что все равно...
У депутата Мизулиной сын работает, если я не ошибаюсь, в Бельгии. Он там работает. Он тоже предатель.
А про него как-то мы меньше знаем.
Мне кажется, можно будет через неделю снова встретиться и попробовать обсудить новости, в которых... Почему-то мне так кажется, что Мизулина возникнет. Вот есть у меня такое ощущение профессиональное.
Что ее давно не было.
Давненько ее не было. На следующей неделе она непременно должна появиться, и в том числе в нашем эфире. Это была Ира Тумакова вместе с нами. Мы подводили итоги уходящей новостной недели.
Спасибо, Ира, и до встречи.
Спасибо огромное, да. Ну а в конце этого эфира и этой недели я все-таки позволю себе на правах ведущего поставить композицию «Атлантиды Прожект» проекта петербургского Саши Соколова. Мы сообщали накануне о печальной новости, и мы говорили, что будем помнить в любом случае этого человека, который нас покинул. Вот. И эта композиция, мне кажется, она очень хорошая, она дает надежду. Вот наш такой безнадежный, такой безысходный эфир, пусть закончится этой песенкой. Она называется так же, как и группа «Атлантида». Она появится там про некий маяк в ней, про некие символы, про некие знаки. Но мне кажется, это очень обнадеживающая в любом случае история. И на этой ноте мы прощаемся. Спасибо большое, Оля.
С вами была Ольга Маркина, Николай Нелюбин. И до встречи.
Хороших выходных. Пока, друзья.